Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Я едва не поскользнулся». Святой Дух побудил меня возвестить всему телу Христову серьезное предупреждение. Предупреждение следующего характера. В настоящее время в церкви неистует грех, послуживший причиной падения множества христиан. Впадая в этот особенный грех, многие верующие оказываются на самом краю бездонной пропасти. В нашей церкви мы наблюдаем, как дорогие нашему сердцу и любящие Господа люди уже начали скользить вправо и влево. Другие стоят на краю серьезного отступления. Моя молитва о том, чтобы эта проповедь открыла ваши глаза на ваше состояние, чтобы вы знали, что данное мне Богом слово сильно спасти вас. Этот ужасный грех, о котором я сегодня говорю, опасен еще и потому, что многие христиане не относятся к нему со всею надлежащую серьезностью. Его не считают достойным внимания. Его зло либо недооценивается, либо просто игнорируется. Тем не менее, оно пагубно влияет на многих христиан, причиняя крушение и гибель многочисленных пасторов, евангелистов и простых членов церкви по всему миру. Этот грех не сравнивается, как мы привыкли понимать, с грехом плоти, таким как прелюбодеяние, блудодейство, похоть, мужеложество, картежные игры, воровство, алкоголизм или наркомания. Также я не имею в виду мысленные грехи, гнев, алчность, тщеславие, непокорство, непрощение, клевета, сплетня или даже гордость. В действительности, грех, о котором я буду сегодня вести речь, куда более серьезен и пленителен, чем гордость. Однако, если этому греху потворствовать, то под его предводительством человек может впасть в любой из вышеперечисленных грехов. Я здесь не стараюсь расписывать драматическую сцену. Это душегубительный грех должен быть разоблачен, раскрыт и искоренен в каждом из нас. Теперь разрешите указать вам на этот серьезный последствиями пленительный грех. Недавно я сидел за своим письменным столом в нашем церковном офисе, когда вдруг из приемной ко мне донеслись чьи-то громкие рыдания. Я вышел из офиса и увидел, как секретарь пыталась утешить рыдающую 24-летнюю девушку из Нигерии. Я сразу узнал ее. Она вот уже на протяжении 4 лет приходила на служение в нашу церковь. Она была хорошим и верным членом церкви, сама родом из христианской семьи, она много свидетельствовала об Иисусе другим, но теперь на ее лице запечатлелась глубокая скорбь. «Что случилось?» — спросил я. Секретарь ответила, она только что получила известие из Нигерии, что ее отец и мать погибли в автомобильной катастрофе. Девушка была просто убита горем. Она рассказала нам, что у нее есть еще 6 братьев и сестер 17 лет и моложе, которые теперь остались без родительской опеки. Она сама работала на временной работе, но даже и так она регулярно посылала деньги в Нигерию на помощь семье, хотя ей самой приходилось туго, и она едва сводила концы с концами. Несчастная девушка плакала. «Я просто не понимаю. Столько лет, — она говорила, — я верно служила Господу. Я постоянно давала 10-ю часть. Я старалась жить праведно перед Богом, а теперь вот постигло такое горе. Почему Бог допустил эту трагедию? У меня даже нет денег, чтобы купить билет на самолет в Нигерию и похоронить моих родителей, не говоря уже о том, чтобы чем-то помочь моим бедным братьям и сестрам. Бессмысленная смерть. Зачем? Я не понимаю, — говорила она. Затем она посмотрела на меня глазами, полными слез, и по-детски спросила, «Пастор, почему для праведных сердцем так тяжела жизнь. Чем больше я приближаюсь к Иисусу, тем больше страданий. У меня такая трудная жизнь, и я испытала столько боли, мне уже больше не под силу. Но, однако, мои трудности только увеличиваются. Почему Бог допустил, чтобы меня постигло такое состояние? Она была совершенно подавлена горем. Она даже призналась в том, что у нее промелькнула мысль о самоубийстве. «Ведь для меня нет смысла жизни», — плакала она. «Зачем такая жизнь?» Мы охотно дали девушке деньги на билет в два конца и на похоронные расходы. Позже мы узнали, что по приезде в Нигерию она, услышав, что последними словами ее отца было «Моя борьба окончена, свет победил тьму», сильно возрадовалась и успокоилась. Но в тот день, когда я вернулся в свой офис после разговора с девушкой, я был сильно потрясен. Я молился: «Господи, ее дух ранен. Ей кажется, что ты не оправдал ее надежд, что ты оставил ее. Она думает, что ей не под силу служить тебе. Как я могу ее утешить? Я всей душой ей соболезную, но, тем не менее, похоже, что для нее безотрадно любое утешение». Во время молитвы меня вдруг осенило: «Господи, всему Твоему телу, ведь всему телу Христову тоже непонятно, почему Ты допускаешь страдания благочестивым сердцам. Нам непонятна нищета, бедность, трудности. Это как разрушительная задача. Мы жизнью своей желаем угодить Тебе, но вопреки всему нас постигают скорби за скорбями, наказание за наказаниями, несчастье за несчастьями и внезапные беды. Отче, как мне протянуть руку помощи всем раненым сердцем, скорбящим и страдающим членам Церкви Христовой? Мы все задаем одинаковый вопрос: почему, когда я живу и поступаю по правде, в моей жизни столько боли и мук?» Целый день я размышлял над этим вопросом. В тот вечер, когда я ушел домой, мой ум мучительно силился найти ответ. Наконец, я возопил Господу: «Отче, вопрос людских страданий принес в церковь недоумение и сомнение. Есть, конечно, много христиан, которые, подобно Павлу, способны сказать: „Я претерпел много ради Христа“. Но, как Павел, чем ближе они к Иисусу, тем больше они встречают проблем и решений. Мне надо дать Твоему народу слово. Господи, когда я буду стоять перед людьми, дай мне Твоей мудрости и знания говорить об этой серьезной и трудной теме. Какое мне принести им слово утешения?» Я был поражен и удивлен тем ответом, который дал мне Господь. Слова Духа Святого буквально всколыхнули мне душу. После, когда я посмотрел на людское горе и печаль глазами Бога, я увидел нечто, чего не замечал раньше. Я начал понимать, как легко для христиан, которых постигло горестное испытание, упасть в грех чрезмерной печали, грех, который я раскрываю в этой проповеди. Видите ли, если мы не смотрим на наши испытания глазами Бога, если мы не видим скрытой за печалью и горем опасности, мы можем поскользнуться и свалиться в темную бездну, из которой уже не выбраться. Мы можем подумать, что с моей стороны жестоко предполагать, что скорбящий по поводу утраты своих родителей девушка может впасть в ужасный грех. Но Господь очень ясно говорил моему сердцу относительно ее трудного состояния: «Давид, она в опасности. Тебе надо предупредить ее об этом. Когда мой народ переносит подобные испытания и трудности, когда внезапно постигает беда и сердца людей окружает страх, тревога, беспомощность, их сердца волнует лишь один вопрос: почему так жестоко ко мне жизнь в то время, когда я старался жить праведно?» Именно в этот момент они становятся на краю бездонной пропасти. Предаваясь таким отчаянным мыслям, они тем самым потворствуют греху, который для них будет губительным. Эти слова потрясли меня. Я подумал: «Господи, но ведь мы должны плакать с плачущими. Как пастор, я должен нести страждущим слово утешения, которое Дух Святой побуждает меня дать из Святых Писаний. Как больничная нянька ухаживает за больными, так и я должен быть рядом со скорбящими, должен быть им поддержкой, когда они изливают свою печаль». Несомненно, это воистину так. Однако Дух Святой показал мне, что посреди нашего жизненного кризиса наступает время, когда нам важно не допустить, чтобы в нашем сердце пророс горький корень сомнения. Я верю, что Бог понимает наши невольные вспышки тревоги всякий раз, когда случается беда. Перед лицом смерти, бедствия или другой какой трагедии многие из нас вопиют: «Господи, для чего ты допустил это?» Даже Христос на Голгофе возвал: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Но Иисус, при всех переполнявших его страданиях и боли, не позволил своей скорби укорениться и взойти сомнением в почве его сердца. Вместо этого он позволил Святому Духу утешить его в самую трудную минуту агонии и мук. Он поручил свою жизнь и будущее в руки Небесного Отца: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Я осознаю теперь, что нам иначе не избавиться от печали, скорбей или иных проблем, что нам не найти никакого другого выхода, если мы не остановимся и не скажем: «Я не стану больше ни вопрошать, ни подвергать сомнению все, что постигло меня. Да, я скорблю, и мне больно, но я знаю, что Бог восседает на престоле. Хватит сомневаться». И когда я стал смотреть на людское горе и страдания глазами Бога, Святой Дух нежно объяснил мне: «Давид, ты думаешь, что достаточно разделить горе со страждущими и почувствовать, что они переживают? Но этого недостаточно. Я хочу, чтобы ты посмотрел на их скорбящие сердца моими глазами». Я постараюсь раскрыть для вас то, что Господь показал мне относительно греха, которому в эти минуты отчаяния потворствуют люди и который грозит разрушением жизни многих христиан. Я молюсь о том, чтобы эта проповедь стала оружием в ваших руках, чтобы она помогла вам устоять перед грехом, который может погубить вашу душу. Итак, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему видимые благословения изливаются на тех людей, которые живут как дьяволы? Вы, возможно, пережили это чувство, чувство несправедливости, когда на работе вас обошли премией, дав ее вашему сотруднику, неприлежному в труде и совсем еще ее не заслуживающему. Или ваш необращенный сосед купил себе дорогую машину, новую мебель, а у вас, верующего человека, на такие вещи не имеется средств. И все это тогда, когда вы усердно, как для Господа, трудитесь на работе, а средств как не хватало, так и не хватает. Несколько лет назад я вместе с одним новообращенным человеком из нашей церкви ехал по западному шоссе в Манхэттен. Проезжая мимо стоящей у речного причала огромной яхты, принадлежащей известному Дональду Трампу, мой спутник вдруг гневливо вспылил: «Меня аж злит, когда я вижу этот корабль. Этот человек имеет все, а я не имею ничего». Я подумал про себя: все, что этот Дональд Трамп имеет, это плавающий на воде кусок мусора, а ты имеешь вечную жизнь с Господом, и ты считаешь, что это ничего? По нашему человеческому мышлению, жизнь должна складываться следующим образом. Если мы все поручили и отдали в руки Божьи, то для нас тогда открывается прямая дорога к славе. На нашем пути не должно быть никаких препятствий, ни страданий, ни испытаний. А на самом деле, многие пастора в этой стране пытаются преподать эту доктрину своей унылой духом пастве. Однако, вся истина заключается в том, что человеческим умом Нам наших страданий не понять. Они для нас часто непонятны. Как бы мы ни старались разобраться в сложившейся жизненной ситуации, все наши попытки останутся безуспешными. Разрешите спросить, переживали ли вы такое время, когда каждое утро вы просыпались с чувством нависших над вашей головой тяжелых туч? Возможно, это был период испытаний. Или же это было время отступления от веры, падения, равнодушия и охлаждения в вашей жизни? А может, это случилось в то время, когда вы имели самое близкое общение с Богом? Ваше сердце было открыто Его голосу, вы были готовы стать жертвой, живой жертвой для Него. Вы молились: «Отче, я всего себя посвящаю для святого хождения пред Тобою. Если в моем сердце Ты усматриваешь что-либо неугодное Тебе, то очисть меня и омой». Но ваши молитвы остались неотвеченными. В ответ вы не получили абсолютно ничего, и, подобно Асафу, вы в конечном итоге стали задаваться вопросом, почему так трудно в жизни праведнику. Вот где начинается полоса опасности, место, где многие пошатнулись и поскользнулись. В Писании написано: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Асаф так сильно смутился, когда сравнил свою трудную жизнь с беспечной и легкой жизнью нечестивых людей, что едва не поскользнулся и не свалился в бездну полного неверия. Он уже был готов обвинить Бога в том, что тот забыл о нем, оставил его и не проявляет о нем заботы. Какое-то мгновение он рассматривал прекращение борьбы, он хотел отступить и капитулировать. Этот благочестивый муж, должно быть, помышлял: «Все это время я поступал по правде, перенося трудности и скорби, но, увы, напрасно. Мое самоотречение, мои страдания, мое служение и исследование Писаний – все было бесполезным и тщетным. Я все посвятил на служение Господу, моя жизнь была праведной, однако я продолжаю страдать». Эти страдания – самообличение и самоотвержение бессмысленны. Что толку, что я стараюсь жить праведно? Возлюбленные, вот когда вам надо быть осторожными. Когда вас постигает беда, когда настают испытания, когда вы в печали, станьте на страже сердца, чтобы вам не поскользнуться и не упасть. Возможно, что вы не находитесь в таком положении, как Асаф, в периоде великого личного испытания и потрясения, но вы знаете кто-то, кто переходит через то, что пережил Асаф. Внезапное горе обрушилось на вашего родственника, друга или члена вашей церкви, которые, как вам известно, живут праведной жизнью. Вы спрашиваете: «Боже, почему? Как ты мог позволить, чтобы они попали в такое положение? Ведь эти люди пребывали в святости и праведности сердца». Когда-то я был знаком с семьей, супруги в возрасте 30 лет и двое детей. Муж был праведным человеком, любящим супругом и отцом. Он не болел ни разу в жизни, и он вдруг заболел и в короткое время умер. Его жена осталась одна с двумя детьми, не зная, что делать. Все вокруг их спрашивали у Бога: «Господи, почему это случилось? Нам трудно это понять. Почему ты позволила, чтобы он умер? Почему у нее и ее двоих детей так жестоко повернулась жизнь? Ведь все эти годы муж и жена служили тебе верно и искренно. Почему это случилось не с кем-то, а именно с ними?» Такие мысли кажутся невинными, но они являются краем страшного рва, который зовется неверием. Асаф был очень близок к этому краю. Это бездна, в которую тоже в свое время упал весь Израиль. 40 лет они странствовали по пустыне, говоря: «Для нас в этом нет смысла, наша жизнь так сурова». Так они и умерли в блуждании своего ума, в полном отступлении от веры. Разрешите мне спросить, как вы реагируете, когда на ваших глазах разбиваются все ваши планы и мечты? Вы были так сильно уверены, что вы получили слово от Господа. Вы полагали, что Он дал вам видение и направление, что Он поощрял вас к достижению вашей цели. Все, что вы читали в Библии, подтверждало все ваши намерения. Предпринимая новый шаг, вы молились, воздавая славу Богу, и вам казалось и верилось, что вас вел сам Господь. Вы счастливо думали: «Наконец мои молитвы будут отвечены. Божий план начинает сбываться в моей жизни». Но в один день, вдруг, вдребезги, разбились все ваши мечты. Ваши планы погибли. Мечты рассеялись. Все легло прахом у ваших ног. Теперь вы не знаете, что и думать. Вот когда к вам приближается сатана и начинает свою мерзкую ложь. Видишь? Теперь что получаешь ты за свое непорочное хождение с Богом? Вот как он обращается с тобой, когда ты уповаешь на его путеводительство. Недавно я имел беседу с одним молодым проповедником, находящимся именно в таком разбитом состоянии. Он сказал мне: «Я силюсь понять и не могу. В моем сердце нет гордости, нет ничего, что не славит Иисуса. Я молился и постился, и Бог дал мне этот план. Все шло как положено, затем внезапно, за одну ночь, все провалилось, все пропало». Я не проявил жалости к этому молодому человеку. Я даже не посочувствовал, наоборот. Дух Святой дал мне сказать ему ясное слово: «Не допусти, чтобы поколебалась твоя вера. Не теряй твоего упования на Бога. Пусть уйдут все твои мечты. Бог все так же пребывает на его троне». А сатана то и дело приходит к этому молодому человеку и говорит: «Больше ты не в состоянии слышать голос Божий. Ты уже наслышался много неправильных слов. Как ты сможешь доверяться его голосу?» Но это только лишь сатанинская хитрость. Он пытается заглушить в нас то, что обещал Иисус: «Мои овцы знают мой голос и слышат его, когда я зову их». Поразмыслив над таким положением своей судьбы, Асаф пришел к заключению: «Для меня это трудно постижимо, но лучше я пойду в дом Божий». И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Асаф сказал: «Не буду предаваться отчаянию, встану и пойду во святилище Божие, я найду ответ у Бога». Итак, он пошел в храм. Размышляя о Господе, он говорил внутри себя: «Не позволю, чтобы враг меня сломил. Я не соскользну в бездну неверия. Стану молиться и обращаться к Господу». Возлюбленные, когда для вас наступает время скорби, печали и страданий, вам необходимо уйти в потаенное место для молитвенного уединения. Не спешите кому-то звонить, уединитесь с Богом. Излейте перед Ним ваше сердце, идите во святилище Его, и там вы получите ответ. Никакая книга, никакая кассета с проповедью и ни один проповедник не помогут вам понять ваши испытания. Если же вы один на один прибудете с Отцом, Он даст вам разумение свыше. Как раз тогда Святой Дух и проговорил к Асафу. Ответ был ясным и четким: «Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасть». Асафа озарило откровение, ведь это не я стою на скользких путях, а они, нечестивые, скользят. Они стремительно направляются к вечной гибели. Господь учил Асафа: «Беда твоя, Асаф, была в том, что ты смотрел на их внешний вид и наружное благополучие, их обманчивую и фальшивую самонадеянность, на мыльный пузырь, в котором они живут. Но ты не видишь, какой страх наполняет их сердце. Исчезли, погибли от ужасов». Бог показал Асафу: все ее благоденствие — это как дымовая завеса. Бог говорил Асафу: «Сейчас ты, возможно, чувствуешь себя презренным и униженным, но когда ты предстанешь предо мною, ты будешь возвышен и возлюблен». Только после этого Асаф почувствовал жалость и скорбь к этим несчастным людям, которые ранее казались ему столь благословенными и преуспевающими. «Когда кипело мое сердце и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел». Другими словами, как я мог даже им позавидовать? Их призрачный мир, в котором они живут, на самом деле это жизнь скрытого страха, ужаса и сознания вечной гибели. Пускай они еще несколько лет проживут в своей оболочке, я же имею вечное утешение Святого Духа. Я имею Небесного Отца, который печется обо мне во всех обстоятельствах жизни, и когда я предстану пред Его престолом, то услышу от Него: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость твоего отца». Вот когда Асаф успокоился от своих внутренних борений, он увидел, что он едва не поскользнулся, но сумел удержаться. Затем этот певец завершает свой псалом победными словами: «На Господа я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Итак, дорогой святой, продолжаете ли вы твердо держаться Господа? Или вы уже поверили дьявольской лжи, что Бог пренебрег вами и не взирает на вас? Возвещаете ли вы силу Бога в вашей жизни? Или вы уже допустили мысль, что дьявол сильнее Бога, пребывающего в вас? В каждом из нас есть нечто невыразимое, что побуждает нас вопиять: «О Господи, я хочу освобождения! Если я начал сомневаться в Тебе, значит, я уже начал шататься и скользить!» Если вы дошли до такой точки, то вам надо крепко положиться на силу Божью, она — наша мощь, независимо от степени нашего бессилия, слабости или болезненности наших переживаний. Поэтому не смотрите на людей. Направьте свой взор на Господа, откуда приходит сила. У Него есть основание на все, что Он допускает в вашей жизни. Он не всегда откроет вам, почему Он допустил вам пережить то или другое, но Он будет крепостью вашего сердца на протяжении всего времени. Пусть та надежда, которую пережил Асаф, наполнит и ваше сердце, и вы воскликнете: «Господи, Ты твердыня моя, в жизни или смерти я буду доверяться Тебе и уповать на Тебя». Да поможет Бог всем нам, любящим Его, никогда не поскользнуться и не упасть в неверие.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и привели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!